Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». Сегодня мы также продолжим разбирать ваши вопросы, письма. И вот следующее письмо, которое пришло от нашей зрительницы, таково. «Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подготовиться к исповеди. Никогда не исповедовалась и не причащалась. Читаю много, много думаю и наблюдаю за изменениями в душе, но постоянно откладываю, так как кажется, что не готова. Хотя понимаю, откуда такие мысли». Ну, замечательный вопрос, правильный, и я, конечно, отвечу так, как я понимаю, да, вот, ориентируясь на свой опыт приходской жизни. Вот мне очень нравится, что женщина очень вдумчиво, вот наша сестра, очень вдумчиво подошла к этой теме. Читает много-много, думает, да, уже начинает различать, откуда такие мысли, чтобы на исповедь не ходить, что еще не готов. Вот на самом деле это одно из искушений, когда христианин думает, что надо отложить вот поход в церковь, отложить поход на исповедь, что когда-то потом ты будешь готов. Так вот, мы должны с вами понимать, что это один из видов самообмана, такой ловушки лукавого, который говорит, да потом, там, на пенсию сходишь, да, с учетом нашего пенсионного возраста, это вообще получается, вообще всю жизнь не ходи, да? Так вот, смотрите, что получается, что это ловушка. Вот если человек осознал, что он верит в Бога, да, понимает, что он без церкви жить не может, что он крещеный, допустим, раньше был, но он хочет пойти на исповедь, то, конечно, надо подготовиться. Но не откладывайте это совсем куда-то в бесконечные дали, потому что бывает так, что ты откладываешь и откладываешь, как мы вот разбирали первую статью Святого Игнатия, вторую статью тоже, и последование за Христом, и статья о покаянии, говорится похожие мысли, что откладывая покаяние, ты тем самым гниешь Бога. Это все равно, что, знаете, человек увидел в себе какую-то болезнь, и думает, да не, потом пойду на обследование, потом пойду к хирургам, аппендицит как-нибудь там воспаленный сам по себе растворится, что все будет нормально. Так не будет нормально. Закон природы таков, вот наши падши, что не будет нормально, не лечишься, как бы, и только ухудшение будет. И можно умереть от этой болезни. Также и здесь. Вот смотрите, очень хорошо, что сестра задумывается. Но что делать? Вот посоветуйте, да? Вот я советую что? Вот первое, что нужно сделать этой сестре, определиться с храмом, куда она должна ходить. Это может быть храм поблизости, может храм тот, который ей по душе, бывает так, да? Бывает, вот человек придет в храм, и он чувствует себя как дома, что здесь его близкое родное место. Другой придет, вроде тот же православный храм рядом находится, да, но вот почему-то ему не по душе. Не надо этого бояться, особенно когда есть выбор, надо выбрать тот храм, где по душе. Потом надо выяснить, есть ли в этом храме огласительные беседы. Если они есть, значит, надо пойти и поступить на эти огласительные беседы и обязательно изучить основы веры. Это вообще правило такое, без этого вообще нельзя что-либо начинать в духовной жизни. Обязательно проверить свою веру. Это не просто теоретические знания, это знания именно жизни, как правил дорожного движения, о которых я уже много раз повторяю, да, но это важно, важно помнить, что правила веры – это правила дорожного движения. Если ты к Богу хочешь идти, но веришь в Него неправильно, ты к Нему не подойдешь ближе, да, близко даже, и не спасешься. Поэтому первое – это обязательно огласительные беседы. Бывает так, и, к сожалению, это многочисленные примеры показывают, что огласительных бесед в храме нет. Что делать такому человеку? Неужели ему все как бы пропало? Он... Нет, мы с вами образованные люди, тем более вот приятно в этом вопросе читать, что сестра много думает, много читает, да, то есть это читающий человек. Берите, читайте сами. есть катехизисы святителя Филарета Дроздова, есть книги по основам веры. Сейчас огромное количество для готовящихся там, к крещению, допустим, огласительные беседы. Но единственное, что они тонковаты, там очень все простенько говорится, но уж лучше что-то, чем ничего, правда? Поэтому вот можно толкование на символ веры взять, прочитать. То есть вот надо позаниматься, понять основу веры. После того, как человек поизучал основу веры, надо начать изучать, что такое страсти. Потому что подойти к исповеди, если ты не знаешь, в чем каяться, это просто, ну мягко скажем, несерьезно. Поэтому надо поизучать. Как поизучать, где поизучать, да? Вот для этого наши церковные издательства православные издают книги, в которых можно поучиться, что такое страсти, да, как они проявляются. Да, этих книг немного, но они есть. Вот у себя на приходе уже много лет назад, в начале нулевых годов, я столкнулся с тем, что вот люди приходят на исповедь, и они реально грехов не знают. То есть желание поучаствовать есть, а грехов не знают. Вот. И что с такими людьми делать? Каждому на исповеди посвящать там, час огласительных бесед проводить, конечно, возможности не было. Поэтому я решил завести специальные курсы, на которых человек может в достаточно краткие сроки, ну не в день, два, три, конечно, это раз в неделю нужно было приходить, и сейчас эти курсы мы тоже ведем, для того, чтобы не искать там по библиотекам да, материал, а четко и емко на современном русском языке получить знания основ веры, проверить себя, правильно ли ты усвоил, потому что недостаточно просто прочитать. Нужно еще и чтобы кто-то проверил тебя. И потом один, это первый блок наших бесед, и второй мы начинаем изучать вместе с нашими слушателями, желающими поучиться, что такое страсти, как они проявляются, какие есть проявления. Вот, и для того, чтобы помочь прихожанам подготовиться к исповеди и частично облегчить себе жизнь как священнику, потому что это мучение исповедовать людей, которые не знают грехи. Вот, нами было создано такое пособие вот, на основе творения святителя Игнатия, на основе книги отца Иоанна Крестьянкина «В помощь кающемуся». Да? И это очень сильно помогло людям сориентироваться, помогает сейчас готовиться к исповеди. Поэтому такие пособия есть. Они редки, конечно, к сожалению, но они есть. И, допустим, если вы не нашли наше пособие, если, допустим, у вас нет книги отца Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди», можно посмотреть «Нравственное богословие для мирян». Это совершенно интересное такое, это многотомник, где есть примеры проявления грехов. Ведь проблема-то в чем? Не в том-то даже, что человек не знает, допустим, в чем каяться, а в том, что его ум не умеет отличить в своих поступках, чувствах и мыслях, словах, грех это или нет. А для этого нужен пример, да? Ну, мы же с примеров учимся. И поэтому вот эти пособия, они, конечно, нужны, обязательно нужны. И тем более, что вот история покаянной практики, так скажем, да, исповедальной практики в России и в других странах также, она говорит о том, что вот эти списки грехов, по которым человек мог проверить себя, они существовали. Так вот, смотрите, сестра дорогая, вот вам нужно поискать вот такую книгу, ну, допустим, ту же самую книгу «Нравственное богословие для мирян», и проверить себя, не спеша. Проверить себя, причем вспоминая не сегодняшний день, там, или вчерашний, а поскольку вы на исповеди еще не были, вот или с момента крещения, если вы крестились в взрослом возрасте, если вы крестились в детстве, то, соответственно, примерно с 7 лет, 7-8 лет, это то время, когда в древности ребенок уже мог отвечать за себя. Ну, в наше время немножко не так все происходит, конечно. У нас и 40 лет за себя не отвечают. Ну так, то есть вот с детства попытаться вспомнить эти грехи, ориентируясь на вот это вот, на это пособие. Да? И после того, как вы за всю жизнь выпишете эти грехи, это, конечно, будет много, нужно будет попросить вот священника того храма, куда вы решили ходить, уделить вам внимание. Вот не бойтесь эти братья и сестры так делать. Вот мы, священники, ориентируемся на запрос. Ну, не потому, что мы такие плохие, да, а вот нужно, мы реагируем, у нас же как называется наша работа? Служение, да. Служение же не просто пошел, сам по себе послужил. Это служишь тому, кто что-то просит, да. Вот часть богослужения вообще называется требы, то есть требования, да, просьбы. Вот поэтому, если, допустим, люди не спрашивают священника, не требуют, да, образно говоря, да, не просят помочь разобраться, то священник оказывается вот в такой ситуации, что он, ну, по сути-то, как духовный руководитель не нужен. И начинают, соответственно, заниматься там то мотоциклами, то путешествиями, там, чем угодно. А мы потом говорим, вот у нас священники бездуховные, они, значит, у нас занимаются чем угодно, футболами, волейболами, лишь бы только не с людьми. А мы сами-то вообще просили их об этом? Мы сами просим, зарязку-то дергаем, чтобы они на нас обратили внимание. Поэтому, вот, братья и сестры, это обязательно нужно делать, потому что у нас должно быть очень тесное с вами взаимодействие, совместная работа. Служение священника невозможно вообще без людей. Мы для людей-то и служим, а не просто так сам по себе ходит, знаете, один в пустом храме. Вот чтобы такого не было, конечно, священник будет реагировать. Если он не отреагировал, значит, надо пойти к другому поискать. Прямо не стесняться спросить, вот я хотел бы исповедоваться за всю жизнь, это называется генеральная исповедь, да, такая, так скажем, похожа на генеральную уборку, когда мы готовимся к какому-то важному событию и пытаемся навести порядок, да, в нашем доме. И, соответственно, прийти в назначенное время и поисповедоваться. Исповедь может быть разная, может быть, священник возьмет сам вашу эту тетрадку там, или листок бумаги, сам прочитает, или попросит вас назвать. Это уже технический вопрос, так скажем, он не имеет уже так принципиального значения. Важно, чтобы вот в этой исповеди не просто писать, а может быть, у меня такое было, а вот именно узнав в том или ином проявлении по пособию, да, что да, вот у меня такой грех точно есть, я помню его, я в нем раскаиваюсь, вот только такие грехи и записывать. И вот когда у вас это получится, да, подготовиться, вот нужно попросить священника и поисповедоваться. И попросить у него благословения причащаться. Поскольку вы основу веры уже поизучали, что такое таинство святого причащения, вы уже должны будете знать. И, соответственно, уже священник решит, идти вам на причастие или нет. Вот с этим тоже непросто, потому что бывает так, что или человек невнимательный к себе, говорит, да я всегда готов, да, к причастию, или, наоборот, другая крайность, а на самом деле не готов, и попробуй только священник ему скажи, брат, давай-ка поготовься получше, там, или сестра, да, такую бурю эмоций там до жалоб в епархиальное управление, что очень удивительно. А такой смиренный был на вид. А что касается другой крайности, когда человек по факту, ему ничто не мешает причащаться, да, а он говорит, нет, я не достоин, мне нельзя. А говоришь, а почему? Ну вот я так считаю. А что ты считаешь? Это опять что-то в первом случае гордыня, то что во втором случае гордыня? То есть для того, чтобы мы не путались, у нас с вами есть точные критерии участия человека в таинстве святого причащения. И они не секретные на самом деле. Вот я вам рекомендую прочитать проповедь святителя Игнатия на Великий Четверг. Это том проповеди в собрании сочинений, обратите внимание, очень замечательное на самом деле произведение. И вот этой самой статье о Великом Четверге, о таинстве причащения, там много что говорится, очень интересная статья, но в том числе и говорится о признаках, когда христианин может причащаться. Вот давайте кратенько разберем. Вот смотрите. Первое, он должен быть крещенным, конечно. Некрещенный человек причащаться не имеет права. Он не член церкви, он сначала должен пройти оглашение, принять таинство святого крещения, только потом стать участником этого великого таинства, когда мы принимаем тело и кровь Господа Иисуса Христа. Второе, он не должен быть еретиком. Это тоже очень важное дело. Смотрите, как так может быть, да, что христианин еретик? Да элементарно. Вот он покрестился в детстве там, или где-то там без оглашения. насмотрелся, начитался, сейчас вот эти все, такой винегрет в головах людей бывает, религиозный. Он может тут же верить и в астрологию, тут же в колдунов, тут же якобы христианин, и тут же еще там каких-нибудь зеленых человечков. Я не имею в виду вооруженные силы, да, а имею в виду там каких-нибудь там инопланетян. И все это в одной голове очень легко укладывается. Или там христианин, который не верит, допустим, в вечную жизнь. Или христианин, как он сам себя считает, да, верящий в перерождение душ там, и так далее. Это, вот такого, вот поверьте, это настолько часто встречающиеся вещи, что ну, страшновато, когда вот начинаешь вот плотненько работать вот с этим. Вот я вам честно скажу, это очень-очень страшно. А человек-то думает, что он христианин. И вот на исповедь такой придет, а ты даже, у нас же нет такой возможности на исповеди проверять веру человека. Он придет, а он, допустим, поклонник там Заратустры какого-нибудь. И откуда ты узнаешь? Он пришел, благочестиво постоял, что-то назвал, священник ему прочитал молитву разрешительную, послал причащаться. А поверит-то он кто? Он причастится ли достойно? Нет, конечно. Так вот, получается, что вот этот вот пункт второй, он очень важен. Поэтому и нужно пройти оглашение для того, чтобы проверить себя на предмет основ веры, знания основ веры. Третье. Человек должен быть не на епитимье. Это очень важный тоже момент, который тоже, к сожалению, бывает, что люди невнимательно к этому относятся. Что такое епитимья? Епитимья – это, ну, я думаю, что мы поподробнее разберем потом, да, с документами, там, со святоотеческим, может быть, писанием. Ну, так кратенько сейчас отвечаю на вопрос. Значит, епитимия – это определенное духовное упражнение, дающееся человеку для того, чтобы он глубже покаялся, исправил свою ошибку, если такое возможно. То есть это не наказание, как вот мы понимаем, да, там, срок заключения. Это именно время для духовного труда. И вот если, допустим, священник находит нужным христианину дать епитимию за грехи, то тут не надо обижаться и говорить, что вот у нас отец там такой-то, Федор Васильевич, там злой, потому что он мне не дал причащаться, а я вчера там с мужем поссорилась, а он сегодня мне не дал причащаться. Так таких священников надо беречь, потому что это люди, которые очень внимательно к вам относятся. Так вот, смотрите, что получается. Вот если тот же там священник приходской говорит, сестричка там или брат, давайте вот, вот такой срок, вот такие-то дела духовные там вы должны поделать, там, книгу прочитать, там, поклоны поделать, милостыню оказать, да, там, ходить на исповедь там, регулярно там, и так далее, то это, к этому надо так серьезно отнестись, как рекомендации какого-то, знаете, врача, профессора медицины, который принял тебя и дает тебе рекомендации по исцелению твоей серьезной болезни, болячки какой-нибудь. И в этот момент, когда дана епитимия, причащаться человек не должен. Потому что одно из условий епитимии – это то, что человек на время отходит от таинства Евхаристии, от таинства причастия, для того, чтобы лучше подготовиться и снова начать, соответственно, уже с другим сердцем, да, с другим опытом, с другим умом причащаться. Это третий пункт. Да? Нельзя причащаться тому, кто на епитимии. Четвертый пункт – это пункт, говорящий о том, что не должен причащаться христианин, который делает сейчас и находится под усиленным таким воздействием смертных грехов. Тут тоже очень важное понятие, не все грехи одинаковые. Вот есть грехи, допустим, давайте возьмем страсть гнева, да, допустим. Вот я раздражился внутренне на кого-то и пошел убил кого-то. Разные же вещи. Очень даже поступки разные. Да, если за первый меня никто судить не будет, даже с точки зрения, допустим, светского законодательства, то второе – это уголовно наказуемое преступление. Или, допустим, смотрел на женщин, допустим, и соблудил. Разные же категории греха, конечно, разные. И вот в каждой страсти есть грехи, которые называются смертными. Смертными почему? Что если человек в них не покается, то он гарантированно в ад пойдет. Это тоже учение церкви, нравственное учение церкви о грехах и добродетелях. И вот если христианин, допустим, продолжает жить в смертных грехах, эта тема тоже надо разбираться, вот такого конкретного списка, что есть смертный грех, к сожалению, нет. Поэтому надо разбираться, со священником вашим советоваться. Ну, допустим, если вот я слышал такую регулярную историю. Церковные люди, допустим, певчие там какие-нибудь, живущие в блуде. Представляете, такое может быть. И они, допустим, регулярно ходят причащаться. Их священник вразумляет, они идут там в другой храм, причастятся и довольны. Вот этого безумия вообще не должно быть. Зачем идти причащаться к себе на погибель? Так вот, правильное учение церкви о участии в таинстве святого причащения говорит как раз о том, что вот человек, у которого сейчас есть смертный грех, в нем он живет еще, да, под парами этого греха, то причащаться такого не должен. И пятое, очень сложное, очень сложно воспринимаемое на слух, это такое условие, что если человек не борется со всеми другими страстями, не только со смертными грехами, а другими страстями, то он тоже не должен причащаться, представляете? То есть что это такое? Что если человек, допустим, он, да, он никого не убил, он в блуд не впал, там, допустим, да, не делает чего-то страшного, но он не борется вот с тем повседневным проявлением страстей, то в этом случае он тоже недалеко ушел от того человека, который впал откровенные какие-то смертные грехи. Это все говорится святителем Игнатием нам для того, чтобы мы не для того, чтобы сказали, а, ну тогда меня это не касается, тогда причащаться не буду. Нет, а для того, чтобы взбодриться, да, и наоборот оценить себя. Так вот, эта сестричка, смотрите, которая пишет. Если она пройдет основы веры, да, изучит, Евангелие будет изучать по святоотеческим писаниям, поизучает страсти, какие они вообще есть по пособиям, да, и подготовится к исповеди искренне, и у нее не будет смертных грехов, она крещенная, или были, но они раньше, да, вот она сейчас раскается в них, заметила проявление страстей, искренне хочет бороться, то такой человек после исповеди, конечно, может по решению священника пойти причащаться, не надеясь на свою оценку, да? Потому что бывают, еще раз скажу, такие крайности, когда человек сам себя оценивает очень негативно. Вот. А именно доверяя священнику, его опыту, его благословению, идет и участвует в таинствах. И после таинства как раз можно увидеть, насколько правильно или неправильно человек поступил. Если после причастия у него на душе тихо, спокойно, он может спокойно молиться, спокойно оценивать своих близких, не осуждает, он тих, мирен, все в порядке, значит, он причастился, ну, хорошо, так скажем, да, благополучно. А если после причастия он идет домой, и у него там война дома, потому что он всех там строит, или начал объедаться там, или в блуд впал, или еще что-то. Вот в этом случае мы видим отрицательные плоды. Это причастие в осуждении. То в этом случае надо тоже разбираться, смотреть. Тут уже теоретически не ответишь, тут надо смотреть, чем человек нагрешил. Но обычно бывает так, что если человек вот после причастия у него усилились страсти, это значит, он в них каялся мало. То есть вот такой принцип получается. Почему так происходит? Вот, ведь в причастии мы принимаем не образ Христа, не символ Христа какой-то, а реально его самого. И вот когда Бог входит в сердце человека, то Он показывает ему по любви, говорит, брат, ты вот меня пригласил, а сам-то не подготовился. Вот как, знаете, бывает, когда мы хотим пригласить каких-то важных гостей, мы же делаем уборку, правда? И никто ведь не делает так, что посреди комнаты кучу мусора там оставил, гости пришли, а у тебя куча мусора посередине, или гора немытой посуды, или окна там немытые. И гости говорят, а ты точно нас приглашал, мы, может, в другой раз придем. Так же и Господь приходит к нам в сердце, мы его принимаем и говорит, брат, ты говоришь, что любишь меня, да, а сам-то, он гору мусора там оставил, какую-либо страсть не покаялся, и Господь показывает, вот это ты оставил. Вот это со мной, всемогущим Богом, несовместимо. Потому что невозможно в одном сердце, да, сохранить и стремление ко Христу, и стремление ко греху. И вот Господь и обличает после причастия вот такие страсти. Поэтому надо быть крайне внимательными, как готовясь к таинству, как во время таинства или другие. Потому что, знаете, бывает горько тоже, когда люди, готовящиеся, как они считают, да, к причастию, во время литургии позволяют себе там ходить по храму просто так, да, не по какой-то там реальной потребности, там шушукаться там в углу где-нибудь там на лавочке, там во время причастия быть невнимательными, после причастия начать болтать там и так далее. Вот это вещи, которые мы должны просто изжить из нашей практики. Все, Бог здесь. Вот представьте, мы придем на прием там, к губернатору и будем там сидеть, болтать, что ли? Да нет, мы будем себя вести строго, потому что нас земные власти пригласили. А Царь Небесный, значит, как, получается, менее важно, что ли? Ну, по факту так, да? Дела так и говорят, что Царь Небесный нам уже не так страшен. А это очень-очень-очень опасно. Так вот, получается, что и после причастия, вот день после причастия, второй день после причастия, это очень важные дни, когда можно посмотреть, мы действительно со Христом встретились или нет. И важно этот день выстроить так, чтобы этот день был днем, ну, особого такого духовного внимания к себе. Бывает так, что невозможно там закрыться, конечно, не закроешься, ты семейный человек, но внутри следить за собой можно, да, ведь молиться можно. Вот после причастия молиться легче, потому что ты, Христос-то здесь, с тобой. Не надо его там звать куда-то кричать. Мысленно зови его, он здесь с тобой. После причастия легче бороться человеку, когда у него не то, что там страсти так проявляются так, что там у него, там, знаете, уже не осознает себя, а именно вот легкое раздражение, там, увлекся там какими-то разговорами дома, там еще чем-то, там заунывал, там запечалился немножко. Вот легче это побороть, когда тут же начать молиться. Потому что Христос-то еще с тобой, ты еще окончательно не выгнал еще своего сердца. Это тоже очень важная практика, братья и сестры, чтобы нам понимать, что не так, что ты готовился, говел, причастился, и все, понеслось, там, знаете, там, во все тяжкие я там рванул. Поэтому надо крайне-крайне быть внимательным. И за трапезой смотреть, чтобы не объесться, да? Но тем более, знаете, вот эта вот практика непонятная мне, что после причастия там христианин пошел там алкоголем баловаться, там еще что-нибудь, это вообще очень странно. Зачем ты причащался тогда? А потом такие истории, что готовился к Пасхе, а в Пасху, значит, напился и все растерял, и нагрешил. Вот это признаки того, что грех в нашей жизни, в нашем сердце больше, чем стремление к спасению. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая сестра, спасибо вам за вопрос. Вопрос очень хороший. Он заканчивается еще, конечно, вопросом. Возможно ли прийти на первую исповедь к вам, то есть ко мне? Но если вы живете в Екатеринбурге, то я в первую очередь приглашаю вас на то, чтобы вы прошли наши курсы сначала. Вот если вы пройдете, а потом захотите пообщаться, конечно, мы с вами пообщаемся, потому что никому не отказываем, и Бог даст, встретимся и пообщаемся. Спасибо, братья и сестры, вам за вопросы, за интересные очень вопросы, которые позволяют более внимательно отнестись и к святоотеческому учению, и снова вспомнить основы нашей веры и нравственной жизни. Если у кого-то еще будут вопросы, что-то непонятно, допустим, я отвечаю слишком как-то невнятно, я прошу вас писать на нашу почту, которая указана на экране, и Бог даст, разберемся и ответим на ваши вопросы. Я желаю всем вам, братья и сестры, Божьей помощи. Помоги нам, Господь.